Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир в цикле передачи «Гость в студии» с представителем Народного движения за возрождение России, блогером Всеволодом Могучевым. Здравствуйте, Всеволод.
Здравствуйте.
Семейные отношения в мегаполисе. Я правильно понимаю,
да,
тему
нашего сегодняшнего? Да, скажем так, православие и любовь в большом городе.
Очень красиво звучит. Православие, да, и любовь в большом городе.
Да.
Ну, с чего начнем?
Да, начнем с того, что, конечно же, постараемся построить данную дискуссию не в формате монолога, как я часто делаю, а дискуссии, и разобрать те модели проблемных отношений, которые возникают у людей, исповедующих православие. То есть, в частности, у нас есть три, на мой взгляд, основные вот модели, которые приводят к проблеме у человека, связанного с его внутренним духовным миром. Первый случай – это когда православный человек, либо воцерковляющийся человек приходит в церковь и пытается найти себе там вторую половинку. И разочаровавшись, что он не нашел себе ту принцессу, ту королеву, ту нимфу, которую он там искал, он начинает разочаровываться в церкви. Но эта ситуация, она связана не только с отношениями, она может связана быть и с другими факторами. Там и внутрицерковная жизнь в целом, и какая-то финансовая сфера, и прочие моменты. Но, тем не менее, вот фактор отношений в таких случаях присутствует. Вторая модель – это когда православный христианин, не найдя себе православную там жену, либо женщина, не найдя себе православного мужа, любовь зла, как говорится, полюбишь и козла, поэтому находит себе вторую половинку в кафе, или, как раньше говорили, кофе, на втором или третьем этаже какого-нибудь торгового центра. И этот человек оказывается абсолютно не православный, а порой еще и выступает против русской православной церкви. Ну и третья модель поведения, когда люди находятся в отношении, и один из них понимает, что он желает двигаться к Богу, желает воцерковляться, стать православным человеком, но при этом его половинка против. И, соответственно, говорит: ты чего, ты хочешь, чтобы мы единственный наш выходной день провели в храме? А ты что, с ума сошел? Ну-ка, давай, у нас сегодня кафе, кинотеатр, а потом будем спать возле телевизора. Все. И вот эти три модели поведения, они зачастую приводит к тому, что человек либо уходит из церкви, либо в нее вовсе не приходит. То есть давайте их разберем. Первая ситуация. Человек пришел в церковь и начал искать себе ангелочка.
Ангелочка. Приходит для этого специальным образом, чтобы найти.
Смотрите, у нас же вообще мало кто в православной церкви нашей, да, с вами, приходит в храм, чтобы воздать хвалу Богу. Люди уже, как правило, приходят по каким-то собственным немощам, проблемам. У нас мало кто от радости приходит в храм. И одной из тех трагедий, внутренних переживаний, по которым человек приходит в храм, бывает то, что он желает найти себе спутницу жизни или спутника жизни. Поэтому, конечно же, говорить о том, что он для этого пришел в храм, ну, здесь нет ничего постыдного, во-первых. Прийти в храм и найти там себе невесту или жениха, в этом нет ничего плохого, зазорного, это правильно. Более того, вернемся к нашей истории, да, и посмотрим, что у нас зачастую в наших городах и селах все люди встречались на воскресных богослужениях, и девушки и мужчины старались как-то холостые приодеться получше. Почему? Потому что они знали, что будет там все село или весь город, и там-то я увижу свою вторую половинку, да, или единственного,
скромницу.
Да, поэтому это нормально — прийти в храм и найти свою вторую половинку. Но, тем не менее, человек склонен к тому, чтобы идеализировать все. То есть, если он зачастую не ведет на протяжении многих лет церковную жизнь, то у него может быть такое обманчивое ощущение, что если он выбирает себе девушку в храме или мужчину в храме, то этот человек...
Женщина-мужчина.
Человек,
девушка-мужчина.
Да, то этот человек обязательно наизусть знает все молитвы, постится, не грешит от слова совсем, и ваша жизнь будет очень легкой и безмятежной. Как правило, это неправда. Поэтому даже зачастую венчанные пары у нас на сегодняшний день распадаются, как бы это ни было страшно, странно и неприятно обсуждать. То есть вопрос обманутых ожиданий. Воздушные замки, которые мы построили в собственной голове. Вот такой момент. Вторая ситуация, опять же, которую мы уже сказали, это когда человек не ищет вторую половинку в храме, а идет и находит в городе, в светской среде себе человека, с которым желает построить свою жизнь. А человек оказывается не православный и в храм по воскресеньям ходить не желает. Здесь, конечно же, с этим скрыто большое количество опасностей для самого этого человека, потому что человек начинает внутренне разрываться между собственной личной жизнью и жизнью как православного христианина. В данном случае, как бы это ни было печально, лично я для себя вот вижу такой выход, что прежде чем строить отношения, узнайте, готов ли этот человек, как бы это ни выглядело со стороны несовременно, готов ли этот человек разделять ваши с ним интересы, а именно жить духовной жизнью. Потому что иначе, вот сразу говорю, если у кого-то есть мнение по поводу того, что сейчас я возьму этого человека и переделаю его, согну его, как говорится, в дугу, и будет у меня ходить мой жених либо невеста по струнке, и вот она никогда не была в храме, а я топну ногой, и по любви ко мне этот человек пойдет в храм. Этого не будет, к сожалению, в 95% случаев. Поэтому и сама жизнь человека на протяжении многих лет, и воспитание с детских лет человека делает личностно, духовно, эмоционально, морально. И поэтому обязательно, в обязательном ключе необходимо, прежде чем выбираете своего спутника, посмотреть, готов ли этот человек будет жить той жизнью, которой живете вы. И третья модель поведения – это когда человек желает прийти к Богу, но его вторая половинка, жених, невеста, либо муж, жена, не желает идти к Богу вместе с ним. Это, конечно же, достаточно трагическая ситуация, и порой даже подобный брак не имеет перспектив на дальнейшее существование. Но это то испытание, которое человек берет на себя потому, ну, что человек уже изначально взвалил на себя, не понимая, к сожалению, вот эту ношу, когда взял себе в жены или в мужья того человека, который не планирует идти к Богу. То есть, ну, если ты взял на себя вот этот груз ответственности, его надо же, конечно же, стараться тащить до конца, но из этого груза ответственности, конечно же, главное не отказываться от Бога. Потому что если мы отказываемся от Бога, мы отказываемся от всего. В том числе от того человека, который нас сопровождает. Лучше за него молиться в храме, и, возможно, человек пойдет с вами вперед потом, вернется к вам, даже если уйдет от вас, чем поддаться вот этому состоянию и уйти вместе с ним в противоположном направлении. Вы-то как думаете? Спрошу вас, наконец-то, ломая формат монолога.
Ну, я должна, наверное, вот что сказать, что, во-первых, найти вторую половину очень трудно, потому что отношения, они должны все-таки выстраиваться главным образом на любви. А видите как, когда ты живешь в процессе твоей молодости, у тебя возникает очень много всевозможных симпатий. И это ведь будет зависеть от того, твой выбор спутника или спутницы жизни, он будет зависеть от того, вообще в какой среде, может быть, ты был воспитан. Вот мы уже даже с батюшкой недавно упоминали о том, что я вот говорила, что сегодня современные писательницы, вот это библиотеки, можно прийти и такие книги в современных библиотеках сегодняшних посмотреть, адресованные нашим подросткам. Я не буду сейчас автора называть, но просто книги носят такое название, что хорошим девочкам нравятся плохие парни. Вот почему? Батюшка мне на это сказал, многодетный, он говорит, мне никогда не нравились, говорит, плохие девочки. Вот. А я ему говорю, а мне вот нравился именно такой парень. Вот и когда вот, видите, как это сложно, как сложно. От чего вот этот
я
вот
бы,
выбор?
Я бы вам
вот
немножко сразу возразил, что постановка «плохой парень» немножко неправильная. Просто всем девушкам, женщинам нравятся волевые, доминирующие мужчины. Вот и все. И так уж сложилось, что в нашем 2019 году большинство волевых, таких сильных, доминирующих мужчин, многие из них вот пошли в какие-то плоскости, связаны там с преступностью, с какими-то вещами вне закона, с какими-то вещами где-то аморальными, да. Просто эти люди в силу готовности взять жизнь за грудки пошли в те направления, которые уводят человека от правильной жизни. И тем не менее они продолжили нравиться тем самым девочкам хорошим, и поэтому сложилось такое ощущение, на мой взгляд, что хорошим девочкам нравятся плохие парни. Им нравятся не плохие парни, а сильные парни, волевые парни, вот, которые именно вот, готовы просто идти вперед, несмотря ни на что. Вот, рыцарь нужен девушке, а современные рыцари, как правило, они у нас в 90-х годах одели штаны Adidas и пошли туда, куда не надо им было идти. В этом, я думаю, главная причина. И смотрите, как мы сразу же практически пришли от вопроса именно построения отношений к вопросу воспитания.
Да.
Что, да. Опять же, мы же,
на этом
мы же сами с вами знаем, что, как правило, зачастую молодые люди, когда начинают искать свою вторую половинку, часто симпатизируют девушкам, которые похожи в некотором плане на их маму. А девочки часто проецируют своего будущего избранника на образ своего отца. И важный момент состоит, опять же, здесь в чем? Что если родители дали правильную модель поведения, то это резко облегчает человеку выборе второй половинки. То есть полная потерянность в том, какой должна быть моя вторая половинка, это означает, что не было той модели поведения в семье со стороны родителей, которая бы могла показать вот этому будущему участнику собственной уже семейной ячейки, с кем этому человеку строить свои отношения. Согласна вы с этим?
Согласна, конечно, согласна. Ну и тогда вернемся, например, уже вот к этим отношениям, которые вы сегодня предлагаете разобрать.
Да.
Как?
Три модели.
Три модели. Вот давайте к первой. Когда он разочаровался, да, или девушка разочаровалась, как быть, если в храме понравилась, например, девушка парню, а она вот оказалась совсем не такая.
А когда она вышла из храма, то оказалось, что она не такая, какой он себе представлял. И вообще она еще, у нее дома еще и джинсы есть, оказывается, да?
Ну, это не самое страшное.
Ну да, ну, понятное дело, что мы уже шутим в этом плане, но здесь вопрос...
Ну, это да, это такое раздвоение в некотором роде.
Ну, потому что любит человек православный, но любит он по-прежнему в большом городе, как мы уже сказали, поэтому в храме она в юбке, а вечером на грядке в джинсах. Ну, это я, конечно же, опять утрирую, но тем не менее.
На какой грядке? В городе, в мегаполисе.
На даче. Да. Мы же будем с вами верить в лучшее, что наши православные женщины одевают джинсы только на даче. Поэтому я так и сказал. Так вот, данная модель поведения, когда мы ее разбираем, мы видим, что все, что с ней связано, это завязано исключительно на идеализм. То есть, опять же, мы здесь приходим к чему? Что необходима разъяснительная работа. То есть, необходимо показывать то, что с одной стороны наша церковь в широком смысле этого слова, наши православные жители нашего города, с одной стороны, что они действительно не святые, и у них есть много проблем и каких-то заблуждений, а с другой стороны, показать их лучшие стороны, то, что они прекрасны тем, что они стремятся в церкви, что они в храме, они стремятся к тому, чтобы идти в лучшую сторону.
То есть в любом случае видеть хорошее в человеке.
Видеть нужно, во-первых, стремление, потому что самое важное – это стремление. Человек может вырасти в церковной среде, но стремление у него будет в обратную сторону. И таким образом, вот у нас же вот яркая ситуация есть с отношениями в семинариях, когда, условно, семинаристка думает, что вот ее избранник должен быть обязательно семинарист. В этом нет ничего удивительного. Точно такая же ситуация есть, когда девушка считает, что вот она там училась в каком-нибудь кадетском классе, и она считает, что ее муж должен быть обязательно военный. Но когда она знакомится с военными, она понимает, что она точно хочет, чтобы ее муж не был военным. Точно так же бывает и в семинарской среде. То есть когда она представляет себе, что обязательно муж должен быть семинарист, но когда она знакомится с одним, вторым, третьим семинаристом, общается с ними, она понимает, что это то, что ей не нужно. Угу. Но потому что этот семинарист, он учится-то в семинарии, и вроде он живет-то с церковью и в церкви, но при этом стремление, которое у него есть, это желание, может быть, и выпить пивка, и добиться чего-то того, что находится далеко от храма. Поэтому вот главное, на что здесь стоит смотреть, это на стремление, на то, вот в какую сторону плывет этот корабль. Потому что он может быть и в наших с вами водах, а плыть в воды зарубежные, да? Поэтому смотреть надо, куда дует ветер. Это самое важное.
Стремление – это правильно сказано. Вторая модель поведения, когда они встречаются в кафе.
Когда встречаются в кафе с человеком.
Это православный,
да,
человек.
Православный человек встречает
находит,
в кафе
ему понравилось,
светского
девушка,
человека.
Светского, да, человека. Да.
То есть здесь мы приходим к тому, что
это вот случайно происходит. Просто понравился,
ну,
человек.
Да.
Вот просто понравился.
Да. Так получилось, что мы живем, когда в городах-миллионниках, даже если не в миллионниках, у нас количество случайных знакомств, оно очень велико. И, соответственно, количество симпатий, которое возникает, оно также весьма велико. И порой же человек не пытается, когда ему кто-то нравится, начинать мыслить рационально. Он не пытается заглянуть в душу человека. То есть, как правило, на первом, втором и третьем свидании человек не поднимает вопросы о построении мироздания, о Боге, о чем-то более серьезном. А каждый пытается произвести друг на друга просто положительное впечатление.
Понравится.
Да,
лучше.
Да.
Просто понравится.
И человек, с которым мы познакомились, он может быть на первых порах просто, пытаясь вам понравиться тоже в свою очередь, улыбаться и положительно отзываться о том, что вот вы ходите в храм. А через месяц, два, три, четыре, пять, окажется, что его мнение касательно церкви в целом совершенно иное. На мой взгляд, в данном случае лучшее, что можно сделать, это небольшое испытание. Испытание может быть достаточно простое – прийти на службу в храм. Мы с вами знаем, что кто не с малых лет в храме находится, что отстоять даже человеку, который никогда не ходил в храм, богослужение
вот
несколько часов – это не так легко. Физически, эмоционально, морально. Поэтому просто возьмите своего избранника, избранницу и скажите: вот для меня важна церковная жизнь, для меня важно быть с Богом. Давай будем ходить в храм вместе. Ты пойдешь на это ради меня? И посмотрите на реакцию этого человека. Готов ли он ради вас на это? А если вы будете
просто
вместе,
просто вот так честно сказать.
Да, а если вы,
да,
а если вы будете ходить вместе в храм, то вы же начнете постепенно общаться, вы будете сталкиваться с теми людьми, кто находится в храме, и этот человек начнет также с ними общаться, а вы будете наблюдать все. Поэтому у вас будет возможность увидеть этого человека с точки зрения его отношения к тем вещам, которые важны для вас, к отношению к вашим духовным ценностям. И таким образом вы сможете проверить и увидеть этого человека, сможет ли он быть в дальнейшем вашим мужем или женой, не нарушая вашего внутреннего покоя, мира в душе. Иного варианта здесь нет.
Ну, это вот очень понятный такой вариант.
Да. Ну, а вот. самый трагический вариант — это когда человек еще не с Богом, но он пошел в ту сторону. Но вот уже есть муж или жена, и человек говорит: ваш патриарх, там, Гундяев, а ваше РПЦ, оно киоски ставит.
И так далее, и тому подобное. Вот, да.
Ну, здесь я уже сказал, что человек взвалил сам на себя вот эту ношу. Mm-hmm. Мы же прекрасно знаем, что груз совершенных дел человека на протяжении всей его жизни, но это то, на что он уже пошел. Если человек согрешил в своей молодости каким-то образом, он отвечает за эти грехи свои, которые он совершил, за все вот эти деяния. И поэтому нужно воспринимать своего супруга или жену ни в коем случае не с агрессией. Вот в данном случае зачастую у нас же жена приходит в храм первая, а муж лежит на диване. И тут начинается: так, у нас воскресенье, я хочу мясо, а ты тут рыбу приготовила. Так, сегодня среда, пятница сегодня. А почему у нас тут какой постный день? Ты что, тут поститься собралась? Нельзя ломать своего супруга, потому что вот подумайте над тем, что вот вы пришли в храм, но вот вы пришли только-только туда. Но вот ваш супруг, он не шел в храм, как туда не шли и вы. И когда вы пытаетесь сломать через колено вашего партнера по семейной жизни, то вы показываете ему негативную сторону жизни с Богом. А вам же нужно показать его привлекательную сторону. Вам нужно показать, что, допустим, в храме очень много людей со схожими интересами вашего супруга или вашей супруги. То есть, если мужчина пришел первый в храм, то нужно понимать, что там много женщин, и нужно сказать, что ты найдешь себе там много новых подруг, с которыми ты будешь обсуждать вопросы кулинарии, например. А если женщина пришла в храм, она может сказать, что там вот есть брат там Федор и брат Петр, они заядлые рыбаки, как и ты, мой дорогой супруг. То есть, нужно показать привлекательные стороны жизни с Богом своему супругу. И тогда у вас появится надежда на то, что вы получите все-таки православную семью, несмотря на то, что на момент построения вашей семейной ячейки о Боге не было сказано ни единого слова.
Вот, Всеволод, такой вопрос. Это вот хорошо, когда это вот таким образом складывается, а когда ты уже явно видишь, что твой супруг, ну, в данном случае, пусть это будет супруг, выступает ярым противником Русской Православной Церкви, патриарха, сидит в интернете, все это читает, потом все это вываливает на свою жену, на детей. В данном случае, может быть, дети уже как бы ходили в храм. Вот что-то вот, знаете, как вот бес в ребро произошло
с человеком. Вот смотрите,
вот
в данном случае ни в коем случае нельзя начинать воевать со своим супругом.
То есть воевать нельзя.
Конечно. Есть очень легкий способ исправления этой ситуации. Это одна из самых простых.
Накормить.
Нет, ну что вы. У нас с вами более интеллектуальная, хотя это тоже интеллектуальная работа, но тем не менее у нас с вами есть более интересный вариант решения этой ситуации и более долговременный. Вот это самая легкая ситуация воцерковления своего супруга, хотя, казалось бы, какая она ужасная. Если ваш супруг критикует, причем достаточно большим количеством доводов, патриарха, Русскую Православную Церковь, это означает, что у него уже есть вопросы. А самое плохое, когда у человека нет никаких вопросов, у него все хорошо. Вот это самая плохая ситуация. Если человек выступает с критикой Русской Православной Церкви, нужно сказать: дорогой мой, какие интересные вопросы ты задаешь. а давай попробуем услышать, что они думают по этому поводу у себя в церкви. Давай попробуем выстроить дискуссию. Мы же с тобой не огульно хаем людей, а мы хотим призвать к ответу этих представителей Русской Православной Церкви. Вот они говорят, что у патриарха, так называемого Гундяева, дорогие часы. А давайте пойдем и спросим у этих священников. Я там познакомилась с двумя. Вот что они скажут по поводу того, что у патриарха такие дорогие часы?
И может пойти, может нет.
Ну, здесь как раз-таки вот эта ситуация, она наоборот является возможностью. Нужно оценивать эту ситуацию как возможность воцерковить своего супруга или супругу. Потому что, как я уже сказал, самая плохая ситуация, когда у человека все в жизни хорошо. А когда человек находится в поиске, пусть и в отрицательном на этот момент для православной церкви, это ситуация, когда открывается возможность воцерковить его.
Вы знаете, еще я недавно прочитала такую фразу у Ивана Ильина. Вот он говорит о том, что когда человеку плохо очень, то вообще вот просто ему плохо, тяжело, это только от отсутствия любви. Вот такое вот у него видение этой ситуации. То есть ты недостаточно любишь сам. И он настолько убедительно говорит этой фразой, что ты понимаешь, что ну действительно ведь это так.
Знаете, здесь я бы тоже вот осторожно отнесся к этой фразе, потому что если вы скажете своему супругу, супруга, в тебе нет любви, я думаю, после этого ваша жизнь только осложнится. Поэтому ни в коем случае такой фразы, конечно, говорить супругу нельзя. Я думаю, что вот главная проблема то, что супруг, он понимает, что что-то не так. Он чувствует дискомфорт как вокруг себя, так и внутри собственной души. Потому что если человек не удовлетворен той ситуацией, которая вокруг него складывается, в том числе это и его внутренний мир, не только внешний, а значит, он ищет, кто виноват. А сразу же в едином порыве сказать, что виноват-то я сам, это очень сложно. Даже православному человеку признать собственную вину – это грандиозный труд. И в данном случае нужно вести очень грамотную, постепенную работу, чтобы дать понять супругу, что виноваты не жидорептилоиды и не так называемый патриарх Гундяев, как его называют наши противники, а виноват он сам. И патриарх-то не Гундяев, а патриарх Кирилл со своими, в том числе даже немощами, он тоже, кстати, у нас человек, многие забывают про это, они тоже думают, что он уже в каком-то другом измерении находится. Нет, он человек, я напоминаю всем. Вот. И все ситуации-то вокруг нас создают такие же люди, как и мы сами их создаем. А где-то Господь нам попускает, просто чтобы мы пришли к Богу. И слава Богу, что они есть. Хотя не надо это сразу человеку говорить, он скажет, ага, ваш Бог меня еще и решил голодным оставить, без новой резины на мой автомобиль. Нет, не надо этого говорить никогда ему. Надо наоборот сказать, что кто-то точно виноват, супруг мой. Давай разберемся в этом. Давай найдем этого виноватого. Но когда вы проведете его по этому лабиринту, то конечная точка лабиринта будет говорить о том, что, дорогой мой человек, виноват-то ты сам. И я с тобой виновата, такая же дурочка, как и ты. Но вот мы когда разобрались, теперь-то уже надо что делать? Надо исправляться. Потому что, чтобы начать любой процесс, нужно сначала провести анализ. В данном случае самоанализ. Духовное исправление без понимания собственных проблем невозможно. Поэтому это первый шаг, и слава Богу, если он есть.
Замечательно. Ну вот другими словами, может быть, это будет звучать не столько ёмко, а просто самокритично относиться к самому себе. Пусть это хотя бы начнется вот с этого. Это же.
Но самое главное не говорить человеку, который не готов к этому, да, о том, что он в чем-то виноват. Посмотри на самого себя, вот эта фраза, дай она Бог, просто станет провокацией.
Вот этой дипломатии, да, которой нам так
Поэтому
не хватает.
Вы поймите, что вот представьте себе вот этот лабиринт, как из газеты какой-то, да, и вот ваш супруг находится на самой первой стадии. То есть ему не надо даже знать о том, как выглядит последняя точка этого лабиринта, потому что если он будет знать о том, какой является последний участок этого лабиринта, он, возможно, даже первый шаг не сделает. Потому что если сказать человеку невоцерковленному, если ты претерпишь все трудности, то ты получишь воздаяние, но на том свете, он скажет, ты что, больная? Поэтому нельзя в коем случае так делать. Поэтому надо именно, чтобы человеку открывалось все постепенно и открывалось по мере его духа, воли и его готовности к этому.
Представляете, каким нужно самому быть мудрым, чтобы вот так вот его правильно вести?
Для этого первое, что нужно сделать православному человеку, это найти себе хорошего духовника, который будет регулярно приводить этого человека в сознание. Потому что отойти с праведного пути очень легко. Поэтому нужно обязательно вести духовную жизнь, нужно исповедоваться, нужно причащаться и общаться со своим духовником. Если вы будете все это делать, то у вас обязательно будут как минимум точно духовные силы, чтобы исправить своего мужа, свою вторую половинку или жену и привести их в храм. Но все, что вы можете сделать только с Богом. Это главное помнить. Без Бога у нас ничего у самих не получится. Это самое главное.
Очень интересная тема сегодня называлась «Православие и любовь в большом городе». И сегодня на эту тему рассуждал представитель Народного движения за возрождение России, блогер Всеволод Могучев.
Спасибо большое.
До встречи в эфире.